эфире «Свобода в полдень». Сегодня 31 декабря, суббота. У микрофона Евгения Назарец, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот главные темы нашей программы. Сегодня «Стратегия 31» под руководством Эдуарда Лимонова выйдет, точнее планирует очередную акцию в защиту свободы собраний. 10 лет исполнилось сегодня на личной валюте евро. Итоги и уроки декабрьских акций протеста в российских регионах. Как не разочароваться новогодней ночью? Советы психологов и культуролога. Эти и другие темы, а также подведение спортивных итогов 2011 года в нашей программе в следующие 50 минут. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня «Стратегия 31» под руководством Эдуарда Лимонова планирует очередную акцию в защиту свободы собраний. Лидеру нацболов было отказано в регистрации кандидатом в президенты России. Его кассационная жалоба на отказ Центра избиркома в регистрации была отклонена и Верховным судом. Таким образом, Эдуард Лимонов продолжит борьбу с существующим режимом в рядах несистемной оппозиции. А вот миллиардер Михаил Прохоров в 2011 году, хоть и в системную оппозицию не попал, провалив воссоздание партии «Правое дело», но кандидатом в президенты всерьез собирается стать. Он ведет сбор подписей в свою поддержку, обнародовал тезисы своей предвыборной программы, а также распространил в конце 2011 года, буквально вчера, в интернете новогоднее обращение к россиянам. Тему продолжит Виталий Камышев.
Хватит врать, что у нас не может быть прекрасной медицины и лучшего в мире образования, что наши старики не имеют возможности иметь достойную старость, а наши дети – реализации нашей мечты. Все у нас есть. Давайте поверим в мечту. Я уже поверил. Я не жулик и не вор. Я менеджер. Я очень хочу работать. Кто же, если не я?
Это был фрагмент видеообращения кандидата в президенты России Михаила Прохорова. Накануне Прохоров опубликовал и тезисы своей предвыборной программы. Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов этот документ внимательно изучил.
Программный документ Михаила Прохорова вызывает двойственное ощущение. С одной стороны, он научился в сравнении с летним опытом, что не нужно писать какие-то огромные длинные талмуды, никто не будет их читать, и сравнивая себя с Владимиром Путиным, показывая, что при Путине было плохо, а при мне будет хорошо. В принципе, тем самым реагируя на общественный запрос. Другое дело, что появляются какие-то абсурдные формулировки или спорные идеи, начиная от какой-то общей валюты на базе рубля и евро, и кончая корявыми фразами о том, что государство будет переучивать чиновников, и они будут после сокращения работать в экономике за счет бюджета. Проблемой по-прежнему остается то, что Прохоров не очень умеет отличать хорошие идеи от плохих, валит в кучу все подряд, плюс Прохоров опаздывает. Понятно, что если бы он пришел на Болотную площадь, наверное, это вызвало бы эйфорию. Сегодня ответа у Прохорова, почему он не был на Болотной площади, нету. Поэтому, придя на протестный митинг, он может увести за собой только процентов 10-15 участников, даже активно эксплуатируя антипутинскую риторику.
Считает политолог Михаил Виноградов. Осенью Михаил Прохоров потерпел фиаско в качестве партстроителя, не сумев удержать под своим контролем партию «Правое дело». Среди сторонников Прохорова, покинувших вместе с ним партию, был гражданский активист из Калининграда Константин Дорошок. Вот что он говорил тогда.
В прошлом году Калининград называли протестной областью. Мы провели массовые протесты и перешли на другую ступеньку. Перешли на ступеньку конструктивную. В Михаиле Прохорове из партии «Правое дело» мы увидели ту политическую платформу, на которой мы сможем реализовать все то, чего добиваются простые люди. Я хочу сказать, что сегодня начинается построение новой всероссийской организации под руководством Михаила Прохорова.
Несмотря на то, что с сентября по декабрь Михаилом Прохоровым ровно ничего не было сделано на пути к созданию нового мощного либерального движения, Константин Дорошок с энтузиазмом относится к выдвижению миллиардера в президенты.
Сегодня Михаил Прохоров в состоянии не только организовать вокруг себя все правые силы, все действующие или желающие действовать, но я имею в виду предпринимателей, бизнесменов. Я думаю, даже если Михаилу Прохорову и не удастся на этих выборах победить, то будет создана достаточно мощная либеральная партия. Хотя я лично оцениваю шансы Михаила Прохорова на победу очень высокими. Я считаю, что он выйдет во второй тур и сам одержит победу.
На самом деле, главный недостаток программы Михаила Прохорова – ее бессодержательность и беспринципность, считает председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов.
Если изучить тезисы к программе, которые были вброшены, то в них нет никакой праволиберальной идеи, пункты за все хорошее, и по большому счету нет никакого стержня, и это отражает феномен Прохорова. Потому что если заплатить миллиард за программу написать, если заплатить триллион рублей или долларов, на самом деле все равно ничего не получится, потому что это политика абсолютно фантазийная, игрушечная, где главное участвовать в процессе и выполнять какие-то технические задачи. То есть в этом плане мы видим никакой содержательной программы, цели развития страны, реальных механизмов там нет. Не будет коррупции, люди будут жить до 500 лет и так далее, тому подобное. Прохоров будет поступать так, как с ним договорятся непосредственно перед днем голосования.
Авторы публикации в журнале New Times Илья Барабанов и Ольга Бешлей ссылаются на свидетельство своего источника, на глазах которого принималось решение о выдвижении миллиардера в президенты. Итак, Прохорову кто-то звонит по телефону. Цитата. «Это Путин», — сказал Прохоров и заметно побледнел. Встал, вышел. Минут через 10 вернулся в приподнятом настроении. «Все в порядке», — он попросил баллотироваться в президенты, «а я уж думал, у меня проблемы». Конец цитаты. Тем временем Верховный суд окончательно отказал оппозиционеру Эдуарду Лимонову, пытавшемуся стать кандидатом в президенты. Лидер «Другой России» будет теперь добиваться признания итогов выборов недействительными и не намерен отказываться от стратегии 31. Он считает ее более действенным инструментом борьбы с режимом, чем митинги на Болотной площади и проспекте Сахарова.
Власть уважает силу, она сдается только силе. А вот эти бессильные толпы, стоящие в окружении полицейских, как в лагере строгого режима, это ни к чему не приводит. Ну, я думаю, что теперь все, уже слили народный протест, волна до февраля вообще уляжется. И дай бог, чтобы она поднялась перед президентскими выборами. Я считаю, это все неудача и трагедия.
Политолог Леонид Радзиховский считает, что Эдуард Лимонов пытается вскочить на подножку уходящего поезда.
Стратегия 31, которая тянулась в течение нескольких лет, вначале была свежей, новой, интересной, потом менее свежей, менее новой. Какой-то вклад и в современные события она внесла. Декабристы разбудили Герцена. Ну а в данном случае Лимонов разбудил декабрист. Но Лимонов — предводитель кучки, маленькой очень кучки, замкнутой секты нацбула. Вливаться в чужие большие ряды ему неинтересно. Продолжать привлекать к себе внимание с помощью вот этих скандальчиков и драчек 31 числа, ну он может это продолжать, но это все больше и больше похоже на комедию. Уже давным-давно перевернуты эти страницы календаря, совершенно другие сейчас темы, совершенно другие проблемы. А Лимонов все требует разрешить ему митинговать на Триумфальной площади. Классический пример, как через много лет после войны все продолжают пускать поезда под откос. На повестке дня вопрос о доверии Путину. Вопрос о том, будут или не будут перевыборы российского парламента. Что вообще будет со страной? Рухнет существующий строй? Не рухнет существующий строй? Изменится? Не изменится? И в это время проводятся митинги. Разрешите нам проводить митинги на Триумфальной площади 31 числа. Какое это часто имеет значение?
Задается вопросом Леонид Радзиховский. Эдуард Лимонов заявил, что будет обжаловать решение Верховного суда в Европейском суде по правам человека в Страсбурге. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
В эфире «Свобода в полдень», в Москве 12:15, коротко о новостях.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня участники несанкционированного митинга «Стратегия 31» намерены потребовать освобождения осужденной на днях на 10 лет колонии активистки «Другой России» Таисии Осиповой и других политзаключенных. Телеведущая Татьяна Лазарева предлагает в знак протеста против политики российского руководства бойкотировать телевизионное новогоднее обращение президента России. Европейским странам следует более тесно сотрудничать для преодоления долгового кризиса, заявила в новогоднем обращении канцлер ФРГ Ангела Меркель. В Сирии в пятницу во время столкновений сил безопасности с демонстрантами погибли 10 человек, еще несколько десятков были ранены. Следующая сводка новостей на радио «Свобода» в 12:30.
Каким этот год запомнился экспертам в социальной сфере, экологам и правозащитникам? В канун Нового года подводим итоги с директором Агентства социальной информации Еленой Топлевой, исследователем по России международной амнистии Фредерико Берр и директором по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгением Шварцем. Слушайте программу «Третий сектор» в субботу, 31 декабря, 18 часов.
Продолжается «Свобода в полдень». 1 января исполнится 10 лет с того дня, когда жители 11 стран Европы впервые взяли в руки новые банкноты и монеты общеевропейских денег. О 10 годах евро. Корреспондент «Радио Свобода» в Германии Юрий Векслер.
Этому событию предшествовала многолетняя подготовка, начавшаяся 1 июня 1998 года. Тогда был создан Европейский Центробанк, который начал координировать подготовительную работу с центральными банками стран нового валютного союза. И вот 1 января 2002 года новые деньги вошли в обиход. Нынче зона евро включает в себя уже 17 стран с суммарным населением больше 327 миллионов человек. Но вернемся к истокам. Эйфория обычных граждан, в частности в Германии, по поводу новых денег, если у кого-то и была, то продолжалась недолго, и новую валюту, название которой по-немецки звучит как «Ойра», народ вскоре переименовал в «Тойра», что значит «дорого». Инфляция с вводом новых денег ударила прежде всего по малоимущим и малозарабатывающим. Цены росли, а зарплаты, социальные пособия и пенсии оставались на прежнем уровне. Но люди постепенно все же как-то претерпелись, к тому же были не только кнуты, но и пряники, отпала необходимость обмена денег во многих странах, да и безработица в Германии пошла на убыль. Теперь же на повестке дня вопрос о спасении евро как такового. Выживет ли евро? Главным спасателем показала себя в последнее время канцлер Германии Ангела Меркель. Вот ее позиция.
Scheitert der Euro, dann scheitert Europa, und das darf nicht passieren.
Если не выживет евро, то не выживет и Европа, и этого нельзя допустить. Но многие задумываются о цене спасения евро, кризис которого вызван финансовой безответственностью правительств таких стран, как Греция, Италия, Испания и Португалия. Ханс Вернер Зинн, главный экономист Мюнхенского института ИФО, ведущего аналитического института в Германии, предостерегает тех, кто настаивает на скупке долговых облигаций, находящихся в тяжелом финансовом положении стран. Ханс Вернер
Зинн.
Кто несет бремя в этом случае? Сейчас владельцы таких государственных долговых облигаций фактически пытаются найти того, кто эти облигации у них купит. Они ищут дураков, если выразиться прямо. И этими дураками являемся мы в качестве налогоплательщиков и пенсионеров. Ведь теперь в Европе будет создаваться новая институция, которая должна выступить в качестве покупателя государственных долговых бумаг. В результате этой операции финансовые рынки будут успокоены. И это правильно. Но я убежден, что налогоплательщики Европы имеют все основания для беспокойства по поводу такого развития событий. Те, кто выступает за спасение евро, говорят о другом. Говорит известный обозреватель журнала «Штерн» Ханс Ульрих Йоргес. Я за то, чтобы мы защищали евро и не допустили, чтобы спекулянты, сидящие в Лондоне и Нью-Йорке, его уничтожили. И это первое, что мы должны помнить. Второе. Немцы получили от введения евро большую выгоду, чем какой-либо другой народ в Европе. Мы с момента введения евро получили 700 миллиардов евро чистой прибыли от экспорта наших товаров. А это дает занятость, рабочие места. И мы все получаем выгоду от этого, не только предприниматели. Поэтому нам стоит защищать еврозону. Говорит Йота Дитфурт, одна из основателей партии «Зеленых», а ныне свободная публицистка и член объединения «Экологические левые». Кого это все вдохновляет? Только верхние слои общества в странах еврозоны, тех, чьи доходы растут. Они преследуют свои интересы сохранения и приумножения капиталов, а низы общества на практике сталкиваются с уменьшением своих реальных доходов. Мнение Юты Дитфурт подтверждают цифры. Действительно, разрыв между доходами богатых и бедных в Германии за 10 лет евро значительно вырос. Все это усугубляет социальную пропасть в обществе и грозит потрясениями. Интересно, что на протяжении всех 10 лет существования евро В Германии проводились опросы населения с одним, собственно говоря, вопросом: хотите ли вы возвращения немецкой марки? Последний такой опрос был проведен в сентябре и показал рост настроения отказа от евро. 50% опрошенных высказались за возврат марки, 48% – за сохранение евро. Эта тенденция говорит о переменах в обществе, так как в последние годы в подобных опросах число сторонников евро составляло большинство. Хотя ностальгирующих по временам немецкой марки всегда было много, но было принято считать, что это в основном люди пожилые, пенсионеры. Но вот совсем недавно новая, созданная совсем молодыми людьми, организация «Прямая демократия», которая борется за то, чтобы германское общество прямым голосованием могло решать, оставаться ли Германии в Евросоюзе и оставаться ли в еврозоне, также озвучила этот тезис. Говорит один из основателей «Прямой демократии», молодой доктор экономики Бернхард Зайц.
Мы хотим вернуть немецкую марку, потому что это первый, хотя и болезненный, но очень необходимый шаг, чтобы справиться с европейским кризисом.
Звучит парадоксально. Предстоящий 2012 год, 11-й год существования общеевропейской валюты, во многом станет определяющим в поисках ответа на вопрос «быть или не быть евро». Юрий Векслер для «Радио Свобода». Германия.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Российский автомобильный рынок в 2011 году не сможет достичь рекордных показателей 2008 года, когда в стране было продано почти 3 миллиона легковых автомобилей. Эксперты связывают это в первую очередь с сокращением спроса на продукцию «АвтоВАЗа». Это главная тема экономического обозрения за неделю. Микрофон Иван Трефилов.
Инфляция в России в декабре, по предварительным данным, составила 0,4%, а в целом за год 6,1%, сообщила Федеральная служба статистики. Таким образом, рост потребительских цен по итогам текущего года стал минимальным в современной истории России. Центральный банк России с 26 декабря снизил ставку рефинансирования на 0,25 пункта до 8% годовых. Это первое снижение ставки в 2011 году. Ранее она, наоборот, дважды повышалась с уровня 7,75%. Государственный внешний долг России в течение ноября сократился на 3,5%, примерно до 35 840 миллионов долларов, говорится в материалах Министерства финансов. За 11 месяцев года его объем снизился на 10,3%. На долю государства сейчас приходится менее 10% всего внешнего долга России. Оставшуюся его часть составляет задолженность компаний, предприятий и банков. Профицит федерального бюджета России в 2011 году может составить от 0,8 до 1% ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов. В январе-ноябре, по данным министерства, его объем составил более 1 триллиона 340 миллиардов рублей, или 2,8% ВВП. В 2010 году федеральный бюджет страны, наоборот, был исполнен с дефицитом в размере 4,1% общего объема национальной экономики. Общий объем экономики России в ноябре увеличился на 5,4% к уровню такого же месяца 2010 года, говорится в материалах Министерства экономического развития. При этом в январе-ноябре темпы роста ВВП страны в годовом исчислении составили 4,4%. Урожай зерна в России в 2011 году в чистом весе, то есть после очистки и просушки, составил 93 миллиона 800 тысяч тонн, сообщило Министерство сельского хозяйства страны. Для сравнения, в 2010 году в стране из-за засухи было собрано менее 61 миллиона тонн зерна. Производство легковых автомобилей в России в январе-ноябре, по данным исследовательской компании ASM Holding, увеличилось на 46% к уровню такого же периода прошлого года, примерно до 1 миллиона 580 тысяч штук, причем более 60% из них пришлось на долю иностранных компаний, работающих в стране. При этом в целом за 11 месяцев выпуск иномарок в России увеличился в годовом исчислении почти на 74%, тогда как российских моделей менее чем на 17%. Наибольшее падение спроса было отмечено на продукцию «АвтоВАЗа», крупнейшего в стране автопроизводителя. В ноябре он сократил продажи на все свои модели, прежде всего на классику. Прогнозы на декабрь также неутешительные. говорит старший аналитик инвестиционной финансовой компании «Метрополь» Андрей Рожков.
Падение продаж АвтоВАЗа в ноябре связано с тем, что перестала действовать программа утилизации. Соответственно, меньше продаж АвтоВАЗ демонстрирует именно по тем моделям, которые активно продавались в 2010 году, в ноябре 2010 года, именно по этим моделям. Напомню, что именно на классику приходились на и продажи по утилизационным сертификатам.
Иначе говоря, сокращение спроса на автомобили АвтоВАЗа в нынешнем ноябре статистически объясняется относительно высоким их уровнем в прошлом году, когда действовала программа утилизации старых автомобилей. Схожего мнения придерживается и аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
В принципе, можно проследить тенденцию, что уже начиная с сентября-октября продажи АвтоВАЗа показывали достаточно плохую динамику. В первую очередь из-за того, что программа по утилизации автомобиля завершена, и компания постоянно снижает производство именно своих классических моделей поставок на рынок для того, чтобы освободить место для своего флагманского продукта, который, вот как она его позиционирует, который уже начнет продаваться, «Лада Гранта». И, в принципе, общая статистика, если мы посмотрим, то говорит о том, что все-таки покупательская способность населения, она, можно сказать, стабилизировалась, да, и народ замер, пытаясь понять, что будет в следующем году.
Более оптимистично оценивает состояние внутреннего автомобильного рынка Андрей Рожков из «Метрополя». Покупательная способность населения растет, а следовательно, АвтоВАЗу в перспективе будет все сложнее конкурировать с наиболее дешевыми иномарками.
У АвтоВАЗ становится больше конкурентов, но все-таки эти конкуренты находятся в более высоком ценовом сегменте и не являются 100% конкурентами для АвтоВАЗа. Однако нужно отметить такую тенденцию, как увеличение средней стоимости автомобиля, которое происходит уже второй год подряд. В соответствии с этой тенденцией потребители стремятся тратить больше денег на автомобили и покупать более качественный автомобиль.
Аналитик АТОН и Михаил Пак готов согласиться с тем, что наиболее популярные автомобили иностранных автопроизводителей в перспективе могут еще более потеснить АвтоВАЗ внутри страны. Однако, по его словам, справедливость такого прогноза во многом будет обусловлена общей ситуацией в экономике.
Статистика продаж показала, что, несмотря на то, что у нас смещаются приоритеты в сторону иностранных автомобилей, их динамика месяц к месяцу также достаточно сильно замедлилась. В принципе, по итогам декабря можно ожидать некий всплеск продаж, поскольку большинство дилеров в этот период предлагает различные акции на свои автомобили для того, чтобы неплохо закрыть год. Но со следующего года, возможно, нас ожидает некое разочарование с точки зрения продаж, потому что общая ситуация в экономике остается достаточно напряженной.
В том, что тенденции мировой и российской экономики будут оказывать прямое влияние на внутренний автомобильный рынок страны, уверен и старший аналитик «Метрополя» Андрей Рожков. При благоприятных же раскладах, по его словам, АвтоВАЗу с его нынешней политикой будет все труднее находить покупателей на свою продукцию.
Если в следующем году мы не увидим второй волны кризиса, то тенденция, которую мы отмечали в 2010-2011 году, она, скорее всего, будет протекать и в 2012, когда потребители будут склоняться к более качественным и дорогим автомобилям и игнорировать дешевые автомобили АвтоВАЗа, но с худшим качеством.
В целом же российский автомобильный рынок по итогам текущего года не сможет превзойти рекордный показатель трехлетней давности, когда в стране было продано 2 миллиона 900 тысяч легковых автомобилей. Министерство промышленности страны оценивает его объем на уровне 2 миллионов 700 тысяч штук, а Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России дает на 100 тысяч меньше.
Экономическое обозрение на волнах Радио Свобода представил Иван Трефилов. В Москве 12:30. Свобода в полдень продолжится после сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Телеведущая Татьяна Лазарева предлагает знак протеста против политики российского руководства бойкотировать телевизионное новогоднее обращение президента России. Это одна из самых рейтинговых передач на телевидении, пишет Лазарева в своем блоге. Если идею бойкота распространить среди максимального числа знакомых, то, по мнению телеведущей, может что-то покачнуться. В Москве сегодня участники несанкционированного митинга «Стратегии 31» намерены потребовать освобождения осужденной на днях на 10 лет колонии активистки «Другой России» Таисии Осиповой и других политзаключенных. Правоохранительные органы уже готовятся пресечь акцию оппозиции. В интернете начался сбор подписей с требованием освободить Таисию Осипову. На Украине милиция задержала двоих подозреваемых в нападении на отделение «Приватбанка» в Донецке. При ограблении были убиты 5 сотрудников банка. Европейским странам следует более тесно сотрудничать, если они намерены добиваться устойчивости единой европейской валюты и преодоления долгового кризиса. Об этом заявила в новогоднем обращении канцлер ФРГ Ангела Меркель. В Индии жертвами урагана и наводнений, вызванных тропическим циклоном, стали не менее 34 человек. Циклон обрушился на юго-восточное побережье Индии в пятницу. По данным властей, десятки тысяч строений были повреждены, а сотни тысяч людей остались без электричества. В Сирии в пятницу во время столкновений сил безопасности с демонстрантами в городах Дераа и Хама погибли 10 человек, еще несколько десятков были ранены. В городе Идлиб, где полиция и войска разгоняли манифестантов, решивших провести сидячую забастовку, ранены 25 человек. Правительство Таиланда сегодня объявило, что число жертв наводнений, продолжающихся несколько месяцев, превысило 800. Наводнения, вызванные проливными дождями, начались в июле и стали самыми сильными за последние полвека. Иран произвел учебные пуски ракет в ходе маневров своего военно-морского флота в Ормузском проливе. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Сегодня в 17:07 по московскому времени слушайте программу «С христианской точки зрения». Ведущий Яков Кротов. Этот выпуск программы будет посвящен судьбе христианства в современной Европе. Когда уровень жизни даже в кризис высок, когда человек уверен в себе, в науке, когда не нуждается в поводырях, остается ли место для веры в человеческой душе и какое это место? Об этом будут говорить римско-католический епископ-словак Душан Шпиннер, греко-католический священник Владимир Никифоров из Лондонского университета и московский религиевед Елена Глушкова. Программа «С христианской точки зрения» сегодня в 17:07 по московскому времени на радио «Свобода». А сейчас в Москве 12:32, продолжается «Свобода в полдень». 31 декабря, то есть сегодня, заканчивается осенний призыв на срочную военную службу в российскую армию. Нынешний призыв значительно меньше предыдущего. Весной в армию отправились 219 тысяч призывников, осенний план Генштаба – 136 тысяч. Общественники говорят, что количество нарушений уменьшилось пропорционально количеству призывников. Это значит, что в методах работы военкоматов и призывных комиссий ничего не изменилось. Особенности и проблемы очередного осеннего призыва я попросила оценить руководителя Российского союза комитетов солдатских матерей Валентину Мельникову.
Благодаря тому, что число отправленных войск в два раза меньше, по объективным причинам уже не 300 тысяч нарушений, а только 125 тысяч. Да? А так, конечно, все тот же бардак и те же больные, которые оказались в войсках. Я каждый день разговариваю с моими коллегами из региональных комитетов. Все составляют списки тех, кто отправлен больными или тех, кого признали годным, еще не отправили в часть, а только в суд подали. И это, в общем, сотни по каждому региону. Мы тоже сейчас составляем такой список за этот год для Медведева. И я думаю, что мы договоримся и сводочку сделаем, чтобы было видно, что происходит, насколько нагло ведут себя призывные комиссии. Это ведь еще и губернаторы, которые возглавляют призывные комиссии субъект федерации, и представители муниципалитетов, которые возглавляют призывные комиссии. Эти чиновники, я считаю, безответственные, наглые, и тоже необходимо, чтобы они были наказаны за то безобразие, которое происходит. Ведь эти больные, которых сейчас отправили в войска, они никому не нужны. Вот я разговаривала с офицерами из внутренних войск вчера и сегодня. Им московские военкоматы по облаве в субботу-воскресенье набросали в воинские части абсолютно негодных людей с переломами позвоночника, с заболеваниями сердца. Внутренние войска, на минуточку, воюющие. Какого черта туда отправляют больных? И теперь, значит, те должны их будут госпитализировать, увольнять, тратить деньги, тратить время. И самое главное, что войска-то неукомплектованные.
Несмотря на то, что план по призыву меньше, военкоматы, если так можно выразиться, открыли охоту, например, на призывников среди участников акций протеста. Еще какие-то такие случаи бывали? Помнится, ведь даже в учебные заведения приходили с облавами.
Ну, в этом году у меня нет таких прямых жалоб, но зато руководство Московской консерватории обмануло своих студентов. Ребята пошли туда по повесткам в военкомат Тверской, а повестки пришли через деканат. И в деканате им сказали: да, ребята, не волнуйтесь, все нормально, у вас отсрочка, там мы договорились. Ну что, они явились. Их, не глядя, без документов, без личного дела, признали годными и дали повестки войска. Ну хорошо, ребята знали дорогу к нам и пришли, подали заявление в суд. Все держится на лжи в этом призыве. И сама процедура, и комплектование войск. Ведь комплектования нет сейчас солдатами, потому что те, кто поступил в войска, они заведомо не могут выполнять обязанности военной службы.
Но сейчас призыв формально еще не закончен осенний, и вы прогнозируете еще немало неприятностей до его завершения, или, по крайней мере, какие-то события, которые вам бы не понравились?
Я боюсь, что облавы не кончены. Я боюсь, что сейчас еще до 31 числа набросают еще ребят войска. Потому что раз Москва начала по субботам и воскресеньям отправлять, значит, еще не все закончено. Это значит, что после Нового года повалят родители, будут звонить ребята из войск. Вот этот вал жалоб после призыва, он всегда ужасный. Потому что все в войсках, все далеко. Некоторые родители вообще не знают, где ребята, потому что в некоторых, к сожалению, воинских частях отменяют право на пользование мобильным телефоном незаконно. Поэтому сейчас очень неприятное время для нас, самое тяжелое.
То, что после 31 числа будут длительные новогодние праздники, это затрудняет коммуникацию, получение информации о ребятах?
Честно говоря, я после 2006 года, после трагедии с Андреем Сычевым, я ужасно боюсь этих выходных. Единственное, что меня немножко утешает, что в военных прокуратурах дежурные прокуроры есть всегда. И мы обычно договариваемся и с главной военной прокуратурой, и с округами, что если что-то случается, какие-то жалобы поступают, мы просто работаем с прокурорами вместе. Потому что ничего другого не живет в это время. Офицеров мало в частях, в госпитале никого не кладут, и поэтому, конечно, это очень тяжелое время.
В эфире «Радио Свобода» была руководитель Российского союза комитетов солдатских матерей Валентина Мельникова. Сегодня заканчивается осенний призыв на срочную военную службу в России. Продолжается «Свобода в полдень». Декабрьские акции против фальсификации на выборах в Госдуму 4 декабря стали самым запоминающимся общественным событием 2011 года. В Москве эти акции собрали десятки тысяч людей. В крупных городах России количественно все было скромнее, но страсти разгорались сильные. О том, как проходили декабрьские акции протеста в Благовещенске, расскажет корреспондент «Радио Свобода» Антон Лузгин.
Амурские отделения КПРФ и «Яблоко» провели 24 декабря пикеты в центре Благовещенска. Морозная погода за минус 20 с ветром не помешала десяткам активистов принять участие в акциях протеста. «Яблоко» и коммунисты хоть и проводили свои мероприятия порознь, но выдвигали в основном одни и те же требования – отмена результатов выборов в Госдуму и снятие информационной блокады, говорит секретарь Амурского обкома КПРФ Станислав Горянский.
Народу немного собирается, еще не значит, что народ молчит. Народ доволен или народ равнодушен, я бы так не сказал. Просто, видно, время уж еще не пришло. Не совсем еще достали людей.
А вот мнение активистов «Яблока», говорит Александр Шатравка.
В 1917 году ничто не предвещало беды, в 1991 ничего не предвещало беды, и народ может закипеть буквально в секунду. Я тоже против того, что произошла мгновенная революция, но этого больше тоже терпеть как-то не хочется.
Продолжает Наталья Калинина.
Я сама была на митинге на Болотной площади 17 декабря. Там были представители разных политических сил, и Парнас, Солидарность, и Левый фронт там, и так далее. Да? И многие высказывались, и, собственно, мы видим и по посланию президента Медведева Федеральному собранию о том, что они вынуждены идти на попятную, уступать, или, по крайней мере, показывать, что они идут на уступки. То есть это, безусловно, под давлением вот этих общественных протестов.
Люди сегодня не ждут нового национального лидера, они выходят на митинги с целью изменить политическую систему. И здесь возможны два сценария, считает участник пикета партии «Яблоко» правозащитник Владислав Никитенко.
У нас сейчас минус 22 и ветер, а весна будет весна. Народ проснется, и я думаю, что здесь будет... Понимаете, система в чем? Что необходимо сделать, на мой взгляд, абсолютно, да? То есть мы должны пойти опять же по пути цветных и оранжевых революций. Почему они были возможны в Грузии, и почему они были возможны в Украине? Потому что там все-таки пресса осталась не за, ну, свободная, более-менее свободная. То есть это освещалось, это, об этом говорилось, и поэтому мы победили. В смысле, там люди победили. Если у нас вот так же будет все забиваться, да, и народу не будут давать высказаться, то, к сожалению, у нас пойдет вся система по варианту Туниса, Ливии и так далее и тому подобное. То есть власть должна, мне кажется, сделать правильный выбор. Почему? Потому что даже вот смотрите, даже вот эти вот митинги, они создаются благодаря чему? Благодаря флешмобу. Вот. Интернет. Люди ушли в Facebook, люди ушли в ВКонтакт. Все. Вот. А это та самая система, где полыхнуло и в Тунисе, и в Ливии.
На следующий день серию протестных выступлений продолжили представители партии Жириновского с тем же набором требований к действующей власти. Антон Луздин для радио «Свобода», Благовещенск.
В Брянске на митинг против фальсификации на выборах в Госдуму 10 декабря вышли сотни людей. Митинг не был санкционирован, были задержаны 12 человек. Через две недели все прошло более спокойно и организованно. С подробностями корреспондент радио «Свобода» в Брянске Наталья Сафонова.
На акцию протеста «Справедливая Россия» в ясный морозный субботний день горожане не побоялись прийти даже с детьми. Я спросила у члена бюро обкома регионального отделения «Справоросов» Сергея Курденко, чем они недовольны. Ведь их партия в регионе на этих выборах набрала в два раза больше голосов брянцев, чем 4 года назад.
Количество голосов не определяет качество голосования на выборах. Мы недовольны тем, что у народа украли голоса. Поэтому за это должны понести наказание конкретные люди.
А вот в Брянске какие технологии применялись для этого?
Все технологии, которые были опробованы на предыдущих выборах. Бросы, карусели, административный ресурс.
Если бы не нарушение в ходе выборов, успехи «Единой России», официально набравшей в Брянской области чуть более половины голосов избирателей, были бы гораздо скромнее, заявил на митинге лидер брянских эсеров Вячеслав Рудников.
22% по Брянску получила «Единая Россия». Это при том, что на народ оказывалось давление, был устроен настоящий политический террор. Сами единороссы говорят, что такого они давно не видели.
Митинг был примечателен тем, что в нем участвовали представители целого ряда брянских общественных организаций. Особенно эмоциональным было выступление представителя Федерации автовладельцев России Константина Баранова.
Никто не хочет, как раньше говорилось, с вилами куда-то на власть идти. Мы предлагаем, конечно, другой путь. Власть перед народом не выполняет свои обязательства. Она должна уйти. И у нас есть законный способ это выразить. Но у нас сейчас его отнимают. Мы не можем сказать: власть, уходи. Они говорят: мы останемся. Мы будем держаться. Мы будем вас гнобить. Мы будем вас настолько унижать, насколько это будет позволительно, насколько вы будете терпеть. Ах, вы выступили? Ну хорошо, мы чуть-чуть отпустим вам гайки. Вы сейчас потерпите, разойдетесь, а мы дальше будем вас давить, потому что вы никто. А те, кто сидят и говорят: вы выйдете, ничего не изменится. Да потому что вы сидите дома, ничего не изменяется. Выйдет сейчас 5 тысяч, 10, 50 тысяч. Изменится. Эта власть завтра выйдет и скажет: извините, были неправы.
Тема единства неоднократно звучала на митинге, но в отличие от Москвы и других городов, где на акциях протеста развиваются флаги коммунистов, справоросов и либералов, брянская системная оппозиция разобщена. Так, на митинге «Справедливая Россия» лишь изредка мелькали красные шарфы сторонников КПРФ. Почему? Этот вопрос я задала известному в регионе политическому и общественному деятелю Петру Шершову.
Этот вопрос в большей степени касается центральных структур. Дело в том, что, насколько я знаю, были предложения руководства «Справедливой России» объединить свои усилия вокруг единого кандидата. Рассматривалась кандидатура генерал-полковника Ивашова. Коммунисты отказались, Жириновский отказался. И тем самым они пошли, так сказать, на конфронтацию, что выгодно центральной власти.
По итогам митинга участники приняли резолюцию с требованием отставки председателя ЦИК Владимира Чурова и главы избиркома Брянской области Игоря Каплунова, а также проведение реформы выборного законодательства. Наталья Сафонова для Радио Свобода, Брянск.
Вы слушаете «Свободу в полдень» в Москве. 12 часов 44 минуты. Коротко о новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня участники несанкционированного митинга «Стратегии 31» намерены потребовать освобождения осужденной на 10 лет активистки «Другой России» Таисии Осиповой и других политзаключенных. Телеведущая Татьяна Лазарева предлагает в знак протеста против политики российского руководства бойкотировать телевизионное новогоднее обращение президента России. Правительство Таиланда сегодня объявило, что число жертв наводнений, продолжающихся несколько месяцев, превысило 800 человек. Подробный выпуск новостей на волнах Радио Свобода прозвучит в 13 часов московского времени.
Народные революции, дворцовые интриги, судебные тяжбы и семейные драмы. Итоги года глазами экспертов и обывателей в специальной новогодней передаче, которая впервые выйдет в эфир в субботу 31 декабря в 19 часов и 23 часа. Простимся с 2011 годом в эфире «Радио Свобода».
Вы слушаете информационную программу «Свобода в полдень». Итоги уходящего спортивного года подводит спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
С одной стороны, год был нечетный, а следовательно, ни Олимпиады, ни чемпионатов мира и Европы по футболу не было. С другой стороны, событий было предостаточно, и многие из них для российского и мирового спорта кажутся значимыми. Но, конечно, менее всего имеется в виду пиар-акция, устроенная президентом России Дмитрием Медведевым по поводу бадминтона. Спорту от этого теплее не стало, хотя новый политический символ все же промелькнул в виде перебрасывающих валанчик через сетку президента и премьера. В российском футболе в 2011 году совершилось много важных событий. В первую очередь, конечно, отличилась сборная страны во главе с голландцем Диком Адвокатом, завоевавшая путевку на чемпионат Европы по футболу. Нельзя не отметить также и продолжающийся на наших глазах переход на систему осень-весна, в связи с чем третий круг чемпионата России будет сыгран весной будущего года, а чемпиона России 2011 года в истории просто не будет. Все это затевалось для того, чтобы привести российский внутренний календарь в соответствие с европейским. И так уж получилось, что сразу четыре российских клуба – «Зенит», «ЦСКА», «Рубин» и «Локомотив» – вышли в весеннюю стадию Еврокубков. Но, к сожалению, российский футбол в уходящем году отличился и в плохом смысле этого слова. Здесь и националистические выходки, и драки на футбольных полях и вне их пределов, и антикавказская акция болельщиков. И что самое печальное, ни один из скандальных эпизодов не был доведен до логического завершения. Ни расследования коррупционных сделок, ни адекватных мер против фанатов, ни кампании против расизма так и не было проведено. В ожидании Олимпиады все спортивные чиновники мира ведут строгий учет возможных медалей. После Балтморского провала Олимпийский комитет России может отчитаться перед Лондоном более или менее уверенно. Россия по итогам состоявшихся чемпионатов мира по летним видам спорта занимает третье место в мире, уступая, впрочем, сборным Китая и США. Причем китайцы обходят американцев уже третий год подряд, а российская команда впервые обошла сборную США по общему количеству медалей. Возвращение России в большую спортивную тройку – один из самых отрадных фактов 2011 года. Во многом это стало возможно благодаря успешному выступлению россиян на чемпионате мира по легкой атлетике. Вместе с тем, во многих видах спорта, например, в плавании и велогонках, у России дела не клеится. Провалили российские спортсмены и биатлонный чемпионат мира, проходивший в Ханты-Мансийске. Творческие, так сказать, искания нового президента Союза биатлонистов России Михаила Прохорова пока серьезных результатов не дают. С учетом того, что к переходу Прохорова в биатлон в состоянии сборной России можно было оценить словами «между агонией и провалом», можно сказать, что перспективы у этого вида спорта постепенно начинают просматриваться. А вот в хоккее случилась новая перестройка. Чемпионат мира Россия проиграла, в команду пришел новый тренер Зинатол Абилединов, и говорить о новой сборной России рано. Поражение ее на домашнем этапе Евротура – лишь повод для серьезного анализа. Примерно та же ситуация и с фигурным катанием. Чемпионат мира 2011 года больших успехов россиянам не принес, а крупные турниры 2012 года еще впереди. В теннисе появилась новая яркая звезда. Чешская спортсменка Петра Квитова выиграла и Уимблдон, и итоговый турнир года. В «Формуле-1» у России весьма двойственный результат. Виталий Петров в начале сезона завоевал свой первый подиум, а в конце сезона лишился места в команде «Лотос Рено». Ну а безусловной звездой «Формулы-1» был немецкий гонщик Себастьян Феттель и его команда «Ред Булл». И в завершении вспомним, что в уходящем году от нас ушли выдающиеся в прошлом футболисты Валентин Иванов и Евгений Рудаков. А трагедией года, конечно, следует назвать авиакатастрофу в сентябре, в которой погибла хоккейная команда «Локомотив» из Ярославля. Будем надеяться, что 2012 год принесет спортсменам и их поклонникам только счастливые мгновения. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем нашу программу. Встреча Нового года в России повсеместно считается главным праздником. Веселиться в этот день было предписано еще Петром I. В советские десятилетия, на которые пришлось детство большей части населения страны, культивировалось состояние всеобщего счастья. А что делать тем, кого в эти дни одолевают иные эмоции? Об этом корреспондент Радио Свобода Лиля Пальвелева.
Давно подмечено, многие даже вполне благополучные и уравновешенные люди по окончании новогодних праздников с облегчением вздыхают. Наконец-то все это позади. В чем причина? Об этом рассуждает заместитель директора Института групповой и семейной психотерапии Екатерина Михайлова.
Многие люди, и молодые в том числе, жалуются на то, что не удается испытать вот этого детского чувства ожидания праздника. Если мы начинаем испытывать детские чувства, то никаких гарантий, что мы испытаем только хорошие детские чувства, в общем-то, нет. как раз вот этот вот мистицизм, которым мы сами окружаем Новый год, делает нас крайне чувствительными по всякого рода внушениям и влияниям. Одно из них наиболее опасное – это то, что Новый год – это время подведения итогов и такого социального парада. Кто поздравил, что подарили, где встречаем, что не получилось, у кого лучше. Чувства-то это, в общем, все детские. Только не те радостные, волшебные, но вполне такие детсадовские.
Как сделать так, чтобы не было специфических огорчений в это время?
Одна моя старинная знакомая собиралась встречать Новый год с дочкой и внуками, но неожиданно дочка и внуки уехали в Турцию, и осталась она одна. Было уже поздно там с какими-то компаниями объединяться, да и, в общем, не хотелось. Жила она, как живет теперь, в центре Москвы. И вот без четверти 12, 31 числа, это не юная, но очень изобретательная и стойкая дама, вышла на Никитский бульвар с рюкзачком, в котором была бутылка шампанского, один фужер, крахмальная салфетка, килограмм мандарин и шоколадка. Оказалось, что на улице полно народу. Дальше идет цитата, ее слова. «Прекрасные собаки, целующиеся парочки, куда-то не успевшие, чуть-чуть растерянные, но очень доброжелательные люди. И мы поздравили друг друга, и я прошлась километр-другой. Вернулась домой, ну, разумеется, поговорила с дочкой по телефону, но ни секунды не чувствовала себя покинутой, несчастной, куда-то не успевшей, не попавшей и так далее. А вот другой человек, который вовсе даже мужчина, гораздо моложе, очень занятый, очень скептический, очень рациональный, ну, вот рождественские смыслы, они в принципе не для него. Но у него есть личная традиция. 31 числа он составляет список людей, которых надо поблагодарить за что-то в этом году. И, заметим отдельно, людей, перед которыми стоило бы извиниться. Уверяю вас, 1 числа у него отличное настроение. Тот смысл, который мы придаем этому празднику, это наш смысл. Мы делаем его сами.
К поучительным историям от Екатерины Михайловой могу добавить совет сходить на какую-нибудь уютную новогоднюю выставку. К примеру, в исторический музей, где сейчас показывают старинные елочные украшения. О елочных игрушках дореволюционной поры говорит куратор выставки Наталья Чевтайкина.
Любили всяких ангелочков. Очень много вешалось на дореволюционные елки сладостей. Вообще считалось, что когда детская елка проходит, детки могли снять с елки эти сладости и взять себе. Хлопушки вешали, много мишуры было. Считалось, что елка должна сверкать. Стекла было очень мало. Стекло было дорогое, оно в основном было импортное, немецкое.
Круг замкнулся. Украшения из стекла вновь редкие и дорогие. Их вытеснил китайский пластик. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем нашу программу. Новый год в Израиле – праздник прежде всего для выходцев из стран бывшего Советского Союза. И сегодня Радио Свобода расскажет о том, как отмечают этот праздник девушки, приехавшие из СНГ и служащие сейчас в армии Израиля. Командование старается идти им навстречу, особенно тем, у кого в Израиле нет родных. Подробности в репортаже корреспондента Радио Свобода Эллы Котлер.
В израильскую армию призываются молодые люди обоих полов, и девушки служат наравне с парнями. Многие репатрианты рассматривают службу в армии еще и как возможность более быстрого вхождения в израильское общество. Особенно нуждаются в компании те, кого в Израиле называют солдатами-одиночками. Это юноши и девушки, у которых семьи живут за границей. Официально они получают от армии повышенное денежное пособие, дополнительные дни отпуска и денежную помощь для съема жилья. Неофициально каждое подразделение старается сделать для них как можно больше. Кому-то привозят сюрпризом родителей на праздники, кого-то водят в кино, рестораны. Но что делает солдату-одиночке в Новый год? В отличие от религиозных праздников, которые официально признаны в Израиле, Новый год в первую очередь праздник выходцев из бывшего СССР. О том, как израильские военнослужащие-одиночки будут встречать Новый год, Радио Свобода рассказали девушки из самых разных родов войск. Лена служит в боевых войсках. Ей 21 год, она приехала в Израиль из Украины 4 года назад по программе СЭЛА и через год призвалась в армию. Она служит в батальоне «Каракал». В нем служат и юноши, и девушки. Этот батальон появился в 2000 году и назван в честь небольшого хищника из семейства кошачьих. Похожий на рысь «Каракал» очень быстро и силен, и самцы и самки на вид не отличаются. В отличие от прочих армейских частей, где девушки служат 2 года, а юноши 3, в «Каракале» полное гендерное равенство, и служить 3 года надо всем. Лене осталось меньше 2 недель до демобилизации. Это ее последний армейский Новый год. По мнению Лены, служба в боевых частях – это лучший вариант для девушек и для парней.
Лучшая служба, которую девушка, парень может сделать – это боевые войска. Это активная служба, это служба, которая запоминает.
Прошлый Новый год ей пришлось встречать на боевом дежурстве на египетской границе. Этот Новый год у Лены будет более традиционным. Она встретит его со своим молодым человеком, друзьями и приехавшей в гости сестрой. Другая собеседница «Радио Свобода», тоже Елена, приехала в Израиль 3 года назад по программе для подростков на Оле и по ее окончанию призвалась в армию. Она служит в подразделении, которое ведет наблюдение за границей. В армии она недавно. Лишь несколько месяцев назад прошла церемонию присяги. Как и многие репатрианты, Лена думает и говорит на 2 и более языках сразу. Армейские термины зачастую просто неизвестны репатриантам на русском языке.
Я пошла быть испытанец. И сейчас я закончила, у меня был такие судьба. И я вот сейчас вот собираюсь праздновать Новый год со своей сестрой.
Как оказалось, в последние годы в армии существует неофициальная традиция. Солдат репатриантов отпускают на Новый год из армии, чтобы они могли отпраздновать в семейном или дружеском кругу. Это относится и к Елене.
Понимаю, что это сестра, что я давно не видела, поэтому буду праздновать Новый год спокойно с сестрой дома.
Марина, которая служит в спасательных войсках, аналоге подразделения МЧС, отметила, что отпускать русских солдат на Новый год – это как обычай, о котором все знают и который стараются соблюдать. Она сама встречает в армии уже 2-й Новый год, и оба раза она провела этот праздник со своими друзьями. Ее родители живут в Санкт-Петербурге. Солдатом-одиночкой в армии назовут и того, у кого есть родственники, но нет живущих в Израиле родителей. Это относится к Юле. Она практически выросла в Израиле, проведя в стране 16 из своих 20 лет. В армии она почти 2 года. Ее часть занимается тренировками солдат на джипах «Хаммер».
Сейчас я служу уже почти 1 год и 9 месяцев на юге страны. Это часть женская, которая тренирует солдатов почти каждую неделю в пустыне. Мы вместе делаем тактические тренировки.
Юля умеет не только водить и чинить джипы. Она вместе со своими коллегами проводит тактические игры на местности для солдат из бронетанковых частей. Новый год у Юлии будет, пожалуй, самый традиционный. Она проведет его с дедушкой и бабушкой.
Этот Новый год, я уже жду много времени. Приеду домой, и семья меня ждет. Будем ужинать, дожидаться 12 ночи. Оливье чуть-чуть покушаем, салатики.
Пресс-служба израильской армии впервые в этом году выпустила ролик поздравления с Новым годом на английском языке, чтобы поздравить всех солдат-репатриантов с Новым годом. Элла Котлер для «Радио Свобода», Израиль.
На этом мы заканчиваем нашу программу. Ее подготовили ведущие Евгения Назарец и продюсер Наталья Гуреева. Мы поздравляем слушателей с «Радио Свобода» с Новым годом и желаем достойного веселого праздника. Первая информационная программа 2012 года на волнах «Радио Свобода» выйдет в эфир 2 января в полдень. По окончании этой программы, после выпуска новостей, слушайте программу Марьяны Тарачешниковой «Человек имеет право». Юридические итоги 2011 года подводят член Президентского совета по правам человека, руководитель независимого экспертно-правового совета Мара Полякова и доктор юридических наук, профессор Высшей школы экономики Оксана Олейник. Программа «Человек имеет право» после выпуска новостей на «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы привыкли к его хамству, а мы привыкли к тому, что он
избивал. Видел, как детей резали, убивали.
Ультраортодоксы в Бетшемеше буквально затравили 8-летнюю девочку.
А вот создание нации – это искусство невозможно.
Мы должны быть уверены в том, что граждане нашей страны действительно нас поддержат.
Преступление совершавшихся бандой Цапка на
всю свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9360, 11705, 15555. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».